Мы с вами посмотрим сейчас на биологическое восстановление горы Сент-Хеленс. И я слышал, что она всего лишь за 9 миль от нас, и мы будем говорить в тени горы Сент-Хеленс. Итак, давайте посмотрим на это. Прежде чем произошло извержение вулкана, гора Сент-Хелен была раем для спортсменов. Там было прекрасно охотиться, заниматься рыбалкой. И вот как она выглядела до взрыва вулкана. И вы видите здесь озеро Спирит, которое находится прямо посредине, всего лишь за 6 миль от вершины горы. И здесь... все, что относится к восстановлению горы Сент-Хелен, можно наблюдать.
Скучно, but anyway, I like, я люблю.
Я люблю биологию. Я был пожарником в Колорадо тогда, когда Сент-Хеленс взорвалась. Это было в 1980 году, и я, кстати, работал тогда. Мы вышли из своей станции, и мы смотрели по телевизору, как происходило извержение вулкана. И это тоже скучно. Это то, чем я занимался в 1980 году. Здесь мы видим с вами диаграмму вулканов, которые произошли после потопа, описанного в Бытие, то есть постпотопное извержение. Все эти извержения, как вы видите, первые три относятся, они очень большие вулканы, и они все произошли в Йеллоустон национальном парке. Посмотрите на самый низ экрана. Видите маленький кубик? Это маленькая гора Сент-Хеленс. Очень маленькая. Вы бы сказали, о, такая маленькая, маленький вулкан. Что бы он сделал? Но этот маленький вулкан или нет, он был очень значимый здесь, в Соединенных Штатах. Он был наиболее разрушительным извержением вулкана в истории Соединенных Штатов. Видите, 18 мая 1980 года, когда извержение Сент-Хеленс произошло, они выбросили ту же энергию, что и 400 миллионов тонн тротила, или примерно 20 тысяч размером в Хиросиму атомных бомб. Итак, это очень много энергии, которая была высвобождена в результате взрыва Сент-Хеленс. И также она разрушила собой более 2030 кубических миль леса. И, конечно же, наш добрый друг, полковник Уильямс. Это прекрасная фотография горы Сент-Хеленс, которую он сделал из космоса. Мы были в его доме и провели там хорошее время несколько дней назад. Что бы я хотел сегодня сделать очень быстро, это прочитать 7 главы Бытия. И я бы хотел прочитать вам этот отрывок, потому что это очень значимое место Писания по отношению к горе Сент-Хеленс. «И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. На 15 локтей поднялась над ними вода, и покрылись горы. И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди». Посмотрите на это. «Все люди». И 22 стих. «Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло». Итак, это очень важно, когда мы смотрим и рассматриваем взрыв на горе Сент-Хеленс. Это событие мы называем стерилизацией, то, что произошло на горе Сент-Хеленс. Оно выглядит как серый лунный пейзаж или термоядерная война произошла. Когда все произошло, все живое вокруг было уничтожено. И это напоминает нам о том, что написано в 7 главе Бытия, насколько земля была уничтожена. Итак, когда произошло извержение Сент-Хеленс в 1980-м, все живое вокруг было уничтожено. Газ, пепел и камни, раскаленные до 1000 градусов по Фаренгейту, простерилизовали площадь 60 квадратных километров. после потопа бытия, когда Ной остановился на ковчеге, когда они вышли, они, наверное, тоже смотрели на этот блеклый послепотопный ландшафт и задавались вопросом, как долго все так будет оставаться? Сколько понадобится времени, чтобы восстановить это катастрофическое событие, произведенное потопом? Точно так же многие ученые задавались вопросом, как долго понадобится на восстановление горы Сент-Хеленс. Поэтому мы смотрим, когда мы рассматриваем гору Сент-Хелен, что именно эта гора дает нам очень много ответов на вопросы, которые у нас возникают относительно восстановления послепотопного периода. Итак, почему она важна? Потому что мы, как креационисты, можем, глядя на нее, объяснить, как мир был восстановлен после потопа, описанного в Бытие. Восстановление флоры и фауны в опустошенной вулканом среде произошло очень быстро. Это было быстрое восстановление. Обычно после стихийного бедствия требуется сотни лет на то, чтобы восстановить экологию определенного региона. Ученые говорят, что на это понадобится очень много лет, чтобы восстановить нечто, произведенное потопом, но, естественно, это было не так. Итак, подтверждает ли гора Сент-Хеленс восстановление после потопа, то да. После стихийного бедствия ученые-креационисты наблюдают за восстановительными процессами и экстраполируют, это слово такое, всемирное восстановление после потопа. Гора Сент-Хеленс продолжает быть масштабной моделью мира, который Бог разрушил и восстановил в результате своего суда. Помните, что Писание говорит в первых главах Бытия, что мир был наполнен насилием. Мир был наполнен насилием, и Бог послал потоп. Вот поэтому научные сотрудники в Институте по креационизму посещают Великий каньон в Аризоне, потому что мы видим, что Великий каньон был сформирован великим множеством воды за короткий период. Великий каньон был сформирован большим количеством воды за короткий период времени. И когда мы смотрим на него, мы отрезвляемся, как христиане, видя, что то, что мы видим, это физическое доказательство Божественного суда на мир, который наполнен насилием. И посмотрите, прошли десятки лет со времени извержения Сент-Хеленс, и это представило ученым возможность быть свидетелями пошагового восстановления опустошенного ландшафта биологической средой. Итак, мы можем экстраполировать, что наверняка то, что мы видим на горе Сент-Хеленс, видел Ной и его семья, и у них была великая возможность увидеть пошаговое восстановление опустошенного ландшафта. Спустя десятки лет после потопа, 4500 лет назад, Ной и его семья видели эту экстраординарную, получили экстраординарную возможность быть свидетелями пошагового восстановления. Итак, сегодня, как ученые, мы можем также экстраполировать в виде разрушения на Сент-Хеленс и сделать вывод, как могло происходить восстановление после потопа. Итак, восстановление области горы Сент-Хеленс — это было прекрасной живой лабораторией. Это и говорят креационисты, где исследовалось, как экосистемы и виды отвечают и восстанавливаются после сильнейших потрясений. Это было сказано экологам-исследователям из Тихоокеанской, прямо здесь, научной станции в Амбой, Вашингтон, здесь, в этом районе. Это естественный эксперимент предоставил ученым множество сюрпризов и открыл некоторые важные факторы, которые влияют на восстановление экосистемы после обширного разрушения, которое они изучают в других областях. Опять-таки, возвращаясь в главу Бытия 7, как экосистемы могут восстанавливаться после такого разрушения? И это было уже изучаемо в других областях, пораженных вулканическими извержениями. Мы можем это видеть, мы можем сравнивать гору Сент-Хеленс и гору, и вообще мир после потопа. Итак, вопрос сегодня утром. Есть ли какие-либо примеры быстрого восстановления в разрушенной экосистеме? Можем ли мы пойти по миру и увидеть некоторые места, которые очень быстро восстановились после разрушения и опустошения? И, возможно, сделать из этого какие-то выводы. И, конечно, такие примеры есть. Быстрое восстановление опять-таки произошло здесь, в великом штате Вашингтон. Геологи и экологи были удивлены, насколько быстро речная система восстановилась после устранения плотины в Вашингтоне. Намного быстрее, чем ожидали многие эксперты. Пласты резервуара, выглядящие как лунные пейзажи, возвратились к яркой очень быстро, точно так же, как и гора Сент-Хеленс, богатой среде обитания. И каскады сформировались там, где их не было, по крайней мере, в течение предыдущего столетия. Итак, ключевое слово, относящееся к восстановлению экосистемы, будь это либо тут в Вашингтоне, изучение, которое они произвели здесь, или на Сент-Хеленс, это быстрое. Быстрое восстановление. Оно не занимает невозможно длительные периоды времени. И это мы видим как ученые. И это сказал один из моих друзей, Дэвид Коппич. Он сказал, что сегодня птицы поют на деревьях, речные дипперы охотятся в воде и лососи на пути к восстановлению. И это должно быть шокировало геологов, привыкших думать о медленных постепенных изменениях на протяжении миллионов-миллионов лет. В областях, где раньше выродился лосось, он теперь ускоренно восстанавливается и намного быстрее, чем можно было ожидать после устранения плотины, которая обсуждалась в Science Daily журнале. Итак, Вашингтонская речная система прямо здесь, в Вашингтоне, быстро восстановилась. И мы это видим вновь и вновь. И да, мы можем экстраполировать, что точно так же восстановился мир после библейского потопа. Один из моих любимых примеров прямо здесь — остров Сюрцей. Он вышел из воды в Северном Атлантическом океане, недалеко от побережья Исландии. Я думаю, когда я был маленький, я читал об этом и удивлялся, насколько быстро это все произошло. Сюрцей — это хороший пример зрелого и разнообразного ландшафта, сформировавшегося за несколько месяцев. Несколько месяцев после вулканического формирования в Атлантическом океане в 1963 году. И так это было очень быстро. Итак, ученые, экологи, геологи, все ученые изучали появление этого острова Сюрцея. И те люди, которые изучали его, сказали, Сюрцей — это хороший, это всегда какой сюрприз. Ученый-биолог, который изучал его, говорит, мы обнаруживаем около 20 новых видов форм жизни каждый год. Как быстро это место, которое было абсолютно стерильным камнем, пришло в жизнь, расцвело в своем развитии. И это не занимает невозможные периоды времени. Это не занимает сотни тысяч или миллионы лет. И также есть биологическая последовательность, которую мы наблюдаем на горе Сент-Хеленс. И также как биологическую последовательность мы замечаем на острове Сюрцей, от простой жизненной формы до более сложной. Мы это видим, что на Сюрцее, и это хорошо было описано учеными, и также мы видим это на Сент-Хеленс. Быстрое восстановление, быстрая последовательность на 60-километражной территории, которая была разрушена вулканом. Всего вместе около 60 видов растений, включая мох, лишайники и вечно зеленые кустарники, установились после формирования Сюрцея. Его быстро растущая экосистема является сильным свидетельством против критиков, которые утверждают, что Земля никак не могла бы еще восстановиться после всемирного потопа, который произошел только тысячи лет назад. Вот почему Сюрцей важен. Вот почему меня это так радует и захватывает изучение острова Сюрцея, потому что очень много может произойти в биологии, экологии и окружающей среде за короткий период времени. Это приводит нас к следующему. То, что произошло в 2010 году. Возможно, вы помните это. Это был разлив нефти в Deepwater Horizon. И это была трагическая ситуация, в результате которой многие люди погибли. Это была очень опасная ситуация. Но когда произошел разлив нефти, он выпустил очень много нефти в Мексиканский залив. И это было практически апокалипсисом в глазах ученых. Они говорили, что это разрушит экологию и все, что находится поблизости Мексиканского залива. И было очень много рыбных бизнесов, которые просто погибли в результате этого события. Но предсказывали ученые, что понадобятся сотни лет, прежде чем все эти химикаты будут очищены. И все, что останется в Мексиканском заливе, это будет мертвая зона, и жизнь не будет там продолжаться. Но произошло что-то, что команда американских ученых показала, что уже через месяц или чуть больше после инцидента микроскопическая очистительная бригада начала перерабатывать беспорядок. Алканиворакс — это название вот этих бактерий, которые питаются нефтью. Это бактерия, разновидность которых создал Бог в самом начале, которые были созданы для того, чтобы питаться нефтью. Кто мог подумать? Они уже начали, как здесь сказано в этой цитате этим эволюционистам, они начали перерабатывать этот беспорядок. Итак, эти маленькие бактериальные клетки Alcaravorex начали наводить порядок. Бог создал их для этой цели, чтобы они питались, были нефтеядной бактерией. Они также нашли, что эти бактерии, поедающие нефть, питались эонами нефти, естественно просачивающимися из-под морского дна, размножилось в облаке нефти, опускавшемся с поверхности воды на протяжении месяцев после аварии на нефтяной вышке Deepwater Horizon в 2010-м. Итак, эти бактерии, они всегда жили на дне океана, которые и питались нефтью, которая просачивалась из-под дна океанического. И они таким образом начали поедать нефть, разлившуюся в Мексиканском заливе. Они не только победили сородичей микробов, но и усилили обороты своей внутренней машины метаболизма, чтобы перерабатывать нефть как можно эффективнее. У Бога все под контролем, не так ли? Иногда нам так не кажется, но опять-таки мы возвращаемся к ученым, которые видели это все как апокалипс. Они думали, что Мексиканский залив будет уничтожен, он никогда не восстановится после этого. Но посмотрите, что происходит, что эти бактерии, крошки, начали поедать нефть и очень делали это эффективно. В результате образовалась созданная природой бригада по уборке, способная понижать уровень нефти в подводном шлейфе наполовину каждые 3 дня. Это вам похоже быстро? Это мне кажется быстро. Итак, сейчас, в 2021 году, мы видим, что большинство Мексиканского залива полностью очистился от того, что произошло в 2010 году. И удивительно, как он быстро восстановился. И если же нам дать ответ на вопрос, сколько лет Земле, и посмотреть, что есть нефть и нефтеядная бактерия. Посмотрите, что происходит. У нас под землей есть залежи нефти, и они запечатаны как Божьи ископаемые. Бог создал бактерию, которая поедает их. И также помните, что эволюция говорит, что резервы нефти имеют миллионы-миллионы лет, по мнению эволюционистов. И миллионы лет позволили бы давно бактерии проникнуть в эти резервы и начать ее поедать. Когда вы это слышите, кажется, что они уже облизываются, слыша слово «нефть». Но если Земля действительно молода, как говорят креационисты, всего лишь 1000 лет, то все эти резервы нефти останутся нетронутыми. Но для эволюционистов это большая проблема. Как можно объяснить, что эти резервы нефти продолжали существовать? Помните, насколько динамична кора Земли? Мы видим землетрясения, мы видим движение титанических плит. Мы видим цунами, все, что хотите, происходит за наш период жизни, только за наш период жизни. Но эволюционисты говорят, что эти резервы нефти, им уже миллионы, миллионы лет. И однако же они сохранились нетронутыми этой нефтеядной бактерией. Как мы можем сказать, что все это остается стерильным и что масло или нефть остается стерильным на протяжении миллионов лет? Давайте придем назад к COVID-19 или COVID-19. Кто может говорить о науке и не упомянуть об этом? Насколько быстро скорость, с которой животные одичивают наши городские местности, довольно обнадеживающая, по словам этого человека, Анупа Асакана, который говорил об этом в прошлом году всего лишь. Мы видим, что когда люди закрыли в своих домах и оставались там, все дикие животные вышли и сказали, где все, и начали заселять города и деревни, поселки, улицы. И это довольно обычное зрелище во многих местах, когда эти животные хотят вновь захватить территорию, которая им по праву принадлежит. Интересно, что COVID-19 сделал для нашей ситуации и показал нам, как быстро животные могут заселить территории, которые мы считали, они никогда не тронут. Когда мы говорим о быстром биологическом восстановлении горы Сент-Хелен, вот что мы видим. Маунт Сент-Хеленс до ее взрыва и после взрыва. Но насколько быстро после взрыва она восстановилась? Намного быстрее, чем многие ученые предсказывали. Итак, прошло более 40 лет со времени извержения вулкана Сент-Хеленс. Это предоставило экологам экстраординарную возможность быть свидетелями пошагового восстановления опустошенного ландшафта биологической средой. Была ли она пустыней навеки, как многие ученые казали? Казалось, что гора Сент-Хелен будет пустыней, там прошла термоядерная война, и ничего не может выжить там. Так казалось, но что гора Сент-Хелен останется пустыней навсегда. По словам Кова, программы, которая совсем не разделяет мнение христиан, тогда всем на удивление жизнь вновь расцвела. Это люпин. Люпин — это маленькое растение, которое Бог создал для того, чтобы помочь и восстановить другие растения, которые потом приводят к заселению животными. Люпины — это то, что мы называем родом бобовых. Я не буду вдаваться в биологию, но бобовые — это очень важная группа, по которой живут в близком союзе с особыми бактериями, которые перерабатывают азот с воздуха. И для этого в корнях этих растений есть эта бактерия, перерабатывающая азот. Поэтому люпины настолько важны для восстановления горы. И кто не любит клубнику или землянику? Хотя это и не наиболее экологически выдающийся возврат, этот весенний фрукт всегда удивляет USGS-вулканолога Алексу Итан. Самый великолепный вулкан в мире, так укрепившийся в истории Тихоокеанского северо-запада, и он извергает маленькую клубнику, которую можно кушать. Я хотела вам показать это, потому что это очень интересно. Мы видим, что флора и фауна более чем вернулись в зону уничтожения. Они процветают. По словам светского источника, они говорят, что эта зона восстановилась и очень быстро, и она процветает. Они это сказали в прошлом году. Я не фотограф, но я сделал эту фотографию 20 лет назад, когда я был на горе Сент-Хеленс. И я ехал тогда на рентовочной машине, и я сделал вот эту фотографию, которая говорит, посажена в 1985 году. Я думал, насколько это невероятно. Это было 20 лет назад, когда я сделал эту фотографию. Мы видим, что статус этих растений, разрушенной территории, тогда уже был таким. Я думаю, что это очень важно, что восстановление или скорость восстановления горы Сент-Хеленс была настолько быстрым. Давайте не забудем лягушек. Все любят лягушек. Когда мы изучаем биологию, мы любим лягушек. Ну, конечно, никто их не любит, но это очень интересно, потому что ученые были абсолютно шокированы узнать, что большинство местных амфибий пережили взрыв. Извержение создало множество, точнее 150 прудов, что поощрило амфибий к расширению их территории. Итак, это очень интересно с амфибиями, с лягушками. Также смотрим на горных козлов. Хотя взрыв и истребил местное стадо, которое и так не было особо большим, эти высокогорные копытные теперь стали обычным зрелищем для путешествующих и обильным. Итак, восстановление горы Сент-Хеленс было очень быстрым, друзья. И как зоолог сегодня мы можем экстраполировать и сказать, что, возможно, такое же быстрое восстановление окружающей среды произошло в мире после потока, описанного в Бытие. Также олени возвратились в зону взрыва. Это случилось буквально через месяцы после взрыва. Численность оленей достигла несколько сотен за 5 лет после извержения в 1980 году. Быстро. Итак, давайте сделаем вывод. Что мы находим на горе Сент-Хелен? Это масштабная модель мира, который Бог разрушил и восстановил в результате Ноевого потопа. Более того, она предоставляет нам 40-летние эмпирические данные, которые поддерживают катастрофизм и опровергают строгий, то, что называется униформизм. И все, что это означает, это медленное, шаг за шагом восстановление, которое продолжается на протяжении сотен тысяч лет до миллионов лет. Мы не поддерживаем это в ICR, мы верим в молодую землю, и поэтому мы не верим в униформизм. Итак, это прекрасная живая лаборатория, как быстро результат, как быстро может среда восстановиться в результате такого ужасного разрушения. И мы можем экстраполировать и применить это к миру, который был после потопа. У нас есть некоторые книги, которые вы можете приобрести на столах там, и я думаю, что у нас еще есть время. Но на удивление, конечно, не удивление, что у нас есть DVD о горе Сент-Хеленс, если вы хотите добавить это к вашей коллекции DVD по креационизму, вы можете это сделать. И вы увидите, что там говорится об этой живой лаборатории Сент-Хеленс. Также Creation «Основы» и более того, книга, которая поможет вам понять, в что мы верим и почему мы в это верим относительно создания мира. Если у вас есть дети, которые ходят в старшую школу или, возможно, даже ходят в колледж или даже закончили колледж, вы можете подарить им эту книгу. Здесь разные научные статьи есть, написанные разными учеными, которые отвечают на различные вопросы, говоря о датировании пород и так далее. Что мы говорим в ICR? Мы говорим, что Библия и наука неразделимы, так же, как политика и коррупция. Итак, приобретите эту книгу. И также есть книга, которая называется «Следы в пепле». Это написано Джоном Моррисом, моим добрым другом, который написал эту книгу, которую они, где он расследует то, что произошло на горе Сент-Хелен сразу же после взрыва. Это хорошо приобретать вместе с этим DVD. Если вы приобретете оба, это будет хорошо. И в конце концов, есть один человек, которого зовут Шервин. Он написал эту книгу «Океан», которая была уже несколько раз редактирована. Это то, что вам понравится читать своим детям, вашим внукам и правнукам, и даже вообще хорошим внукам. Да. Это книга, которая вам понравится, я думаю. Здесь есть много книг, много ответов относительно океана. Например, сколько процентов этой планеты покрыто океаном? Ну, 74%. Насколько глубок океан? 2,5 мили в среднем. И здесь есть много информации, которая вам понравится, и вы можете поделиться ей с другими. Я также знаю... Я знаю, что есть мужчины, и их жены говорят им, мы купим только одну книгу, одну, и нам хватит. Я 40 лет уже жената, я знаю, как это звучит. Но если бы у меня был выбор, какую книгу я должен купить со стола, который там в коридоре стоит, я бы купил вот эти 4 здесь. Итак, купите эти 4, и все будет нормально.